Давайте вместе помолимся перед тем, как приступим к проповеди. Господь, я благодарю Тебя за Твое Слово. Благодарю Тебя за то, что Ты не оставил нас сиротами, что Ты, Господь, наш Отец, и Ты оставил нам Библию, Ты оставил нам Твое Слово, чтобы мы знали, как нам жить. Я славлю Тебя, Господь, за то, что мы действительно живем каждым словом, которое исходит из Твоих уст. И я прошу, Господь, чтобы Ты помог нам сегодня внимать к Твоему Слову. Прошу о том, чтобы Ты открыл, Господь, наши глаза, наши уши, смягчил наши сердца, чтобы мы могли бы принимать то, что мы читаем и понимать. Господь, я молюсь о том, чтобы Ты вдохновил мои слова, чтобы Ты, Господь, дал мне свободу выразить те мысли, которые Ты даешь, и чтобы Ты, Господь, говорил Духом Святым нашим сердцам. Мы просим и молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мы продолжаем свой путь по первой посланию к Коринфянам, и мы уже дошли до 14 главы. Мы смотрели 13 главу, эта глава была о любви Бога, о той любви, которую мы должны иметь друг друга. И эта глава о любви, она находится в середине раздел или часть Писания, который говорится о духовных дарах. И это был как бы то, что ставит эти дары в своем контексте. Что без любви эти дары бесполезны. Без любви мы не можем правильно их пользоваться, и толк от них не будет. И теперь Павел переходит на следующую тему, свою, о котором он хотел говорить с Коринфской церкви. И можно возглавить вот эту часть Писания, можно сказать, что здесь Павел хочет доказать, хочет показать, что языки важнее, чем пророчество. И давайте мы вспомним, что было написано о языках, что мы узнали об этом. Здесь вот этой главы в Коринфянам, это один из только двух мест. О, сразу громче стало. Один из только двух мест Писания, где говорится о языках. Один это в Деяниях апостолов. Мы смотрели все эти места в предыдущей неделе. Можно поднять записи и прослушать это. Только в Деяниях апостолов и здесь в Коринфянам говорится о языках. В Деяниях это больше как знак, признак, что наступают новые времена, что Бог изливает Духа Святого на каждого человека, не только на избранных пророков или священников, но на всех верующих. Это уже наш предел, это уже наш, то, что Бог дает нам. Мы в коринфянном языке это больше как молитвенный язык, это средство общения с Богом. Я не вижу в Писании, что Писание учит, что эти дары прекратились. Но в то же время я довольно скептично отношусь к многим, которые говорят на языках сегодня. Потому что не похоже на то, что мы видим в Писании. Я не думаю, что это явление демоническое или что-то. Это просто человеческое заблуждение. Павел говорит о языках в этом послании. Он говорит, что это не единственный признак, что человек исполнен Духом Святым. Он говорит, что имея вот этот дар, ничего не говорит о твоей духовности. Не говорит, что ты лучше или что ты хуже, чем других. Это один из даров. И они должны, этот дар, как все остальные дары, должны служить. Пророчество. Опять некоторые считают, что этот дар прекратился, некоторые дают его определение, которое ничем не отличается от проповеди. Но я тоже не вижу основания сказать, что он прекратился. Но это не тот дар, который был в Ветхом Завете. Мы не ожидаем, чтобы Бог открыл нам новое Писание через пророчество. Пророчество на таком уровне уже прекратился. Пророчество всегда подчиняется Писаниям. Никогда не должен противоречить то, что написано в Слове Божьем, то, что уже открыто. Я вижу этот дар не как какой-то напоказ человек стоит перед всеми и говорит, что вот так говорит Господь, и произносит речь. Мне кажется, больше это Бог просто дает нам слово вовремя. Бог дает нам какой-то взгляд изнутри, какое-то понимание ситуации, которая сверхъестественно, Он просто ложит нам в голове, и мы высказываем это. И, конечно, есть какое-то все равно пересечение пророчества и проповедь. Они взаимно связаны. Но это письмо было написано конкретной церкви, конкретный период истории. И, как я говорил, что о языках говорится только, вот, только в этом послании, больше в никаких посланиях. И поэтому этот вопрос, может быть, сегодня это не наш вопрос. Что важнее, языки или пророчество? Это не тот вопрос, который мы задаем, это не тот вопрос, с которым мы боремся. И в Каримской церкви это была проблема. Я не знаю, может быть, это было связано с их незрелостью во Христе, об этом говорится в письме. Может быть, какая-то другая причина. Но даже если это не наш вопрос, мне кажется, мы можем многому учиться от этой отрывки. Я уже много учился от этой отрывки, от этой главы. Потому что Писание – это богодухновенное. Потому что Бог запечатлел вот эти слова и для нас. Они передавались в течение истории уже 2000 лет, чтобы мы могли бы их читать. И Бог имеет цель в этих словах и для нас. Даже если тот вопрос, который Павел рассматривает здесь, не наш вопрос на сегодняшний день. Давайте мы прочтем. Я не вижу чтецов. Там. Давай, Эдик прочитает нам. Это первое послание к Коринфянам, 14 глава, из 1 по 20 стих. Будем читать. С 1 по 20.
«Достигайте любви. Ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками, разве он притом будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание? Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? И бездушные вещи, издающие звук, свирели или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях? И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер? Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет аминь при твоем благодарении, ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Благодарю Бога моего, Я более всех вас говорю языками. Но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни.
Павел начинает, может быть, это как переход с 13 главы, или, может быть, это как применение с 13 главы. Он говорит, достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных. И здесь 2 глагола, которые достаточно сильны. Первый сильнее, он говорит, достигайте любви, или буквально это гонитесь за любовью. Гонитесь за любовью, делайте усилия. Это нам говорит о том, что любовь все равно приоритет. Любовь все равно важнее. Да, мы должны ревновать о духовных дарах, но любовь важнее. Любовь надо достигать, нужно гоняться за любовью. Это должно быть, должен присутствовать во всем, что мы делаем, во всем наше служение, во все, что мы делаем для Бога, должно быть любовь. И это не важно, насколько ты одаренный, это не важно, какое служение ты несешь, это не важно, насколько ты имеешь веру. Если ты не имеешь любви, то все это напрасно, все это бессмысленно, все это бесценно. Эти слова «достигайте любви» тоже говорят нам что-то о характере любви. Если любовь была просто теплые эмоции, какое-то чувство, которое вот в нашем груди горит, тогда как мы могли бы достигать его? Достигать — это что-то активное, это что-то, которое мы должны делать, мы должны приложить усилия, чтобы любовь была. А как нам это делать? Всегда в нашей жизни будут трудные отношения. Всегда будут люди, которых нам трудно любить. Бог почему-то всегда приводит их к нам, всегда сводит нас с такими людьми и ставит их рядом, чтобы мы научились любить, чтобы мы научились достигать любви. И мы должны найти пути благословить их. Мы должны найти пути благотворить для этих людей, делать что-то хорошее для них, показать любовь этим людям. Мы должны всегда искать какое-то хорошее качество, что-то в этом человеке, которое можно любить. Потому что Бог говорит нам, достигайте любовь, достигайте, гонитесь от любви. Я помню, когда-то летел в Кызыл, по-моему, сидел на самолете и не хотел ни с кем разговаривать. Это было, наверное, рано утром, хотел спать, хотел книгу читать, я не помню точно. А рядом сидел рядом со мной довольно большой человек. Это уже напрягало меня, потому что самолет маленький, с пропеллерами, такой Як-40, и места мало, человек большой, и он был очень дружелюбный человек, он очень хотел разговаривать. И как сосед по креслу, он видел во мне как бы собеседника, и он не отставал от меня. Он что-то говорил, и я как-то вот однослогий ответ давал, смотрел как бы в свою книгу, и он еще раз, еще что-то. И в конце концов я не мог устоять. Я начал с ним разговаривать, и довольно интересно было. Он работал в аэропорту и всю жизнь, и много интересного рассказал. Но он достигал в мое внимание своим вниманием. И очень трудно было вот такую дружелюбность противостоять. Он просто снова и снова, как бы свои улыбки, свои дружелюбные манеры, обращался ко мне. И очень трудно противостоять, когда человек любит тебя, когда человек проявляет любовь, когда человек делает тебе добро, и делает тебе добро, и делает тебе добро. Многие сердца при этом растаивают. Даже если они были противники, даже если они были враги, при таком очень трудно устоять. А даже если не устоят, даже если не растает, даже если этот человек не отзывается на твою любовь, то, что Писание говорит, не меняется. Достигайте любви. Все равно достигайте любви. Тогда нам придется, как Иисус Христос, брать свой крест и идти за Ним. Его любовь тоже не воспринимали. Его тоже не принимали Его. Но Он достигал нас любовью. Он умер за нас, когда мы были еще грешниками. Когда мы не хотели Его знать. Когда мы не хотели Его признать. Тогда Он умер за нас. Он достигал нас любовью. И Он призывает нас к тому же. Достигайте любви. Но в то же время нам нужно ревноваться о духовных дарах. И это говорит о том, что вот каждый из нас, каждый член церкви должен быть активный член церкви. Иногда в церкви есть такое тихое большинство. Делаешь призыв на что-то и откликнется вот несколько человек. И очень часто вот одни и те же люди, которые вот и здесь, и здесь, и здесь. А другие как-то пассивно. Другие как-то вот приходят, уходят, а в другие времена их нету. А в Писании написано, ревнуйте о дарах духовных. Дары духовные даны, чтобы служить. Дары духовные даны, чтобы активно участвовать в жизни церкви. Каждый из нас должен быть активным. Это то, к чему Бог призывает нас. И Он дает каждому дар. И мы должны использовать эти дары, чтобы служить друг другу. Он здесь еще выделяет один дар особенно. Он говорит, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ну, что такое здесь? Чем отличается пророчество от других даров? Почему оно такое вожделенное? Почему вот именно пророчество? Ну, посмотрим дальше. Павел сравнивает вот это пророчество с языками и говорит о преимуществе пророчества. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайно говорит духом, а кто пророчествует, тот говорит людям назидание, увещевание и утешение. Тот, который говорит на языках, говорит только Богу. И иногда считается, что это евангелистический дар, что вот дар языки, чтобы говорить вот на другом языке тем, которые не понимают Евангелие. Нет, мы не видим дар языков в таком свете в Писании. Не в Деяниях апостолов, там они прославляли Богу, и не здесь. Здесь это тоже язык, чтобы разговаривать с Богом, чтобы прославлять Его. Это дар, который вот дано человеку для его общения с Богом. А пророчество – это возможность служить людям. Когда мы говорим на языках, мы говорим только Богу. А когда пророчествуем, мы говорим людям. И это превосходнее, Павел пишет. Так что дар, который служит нам, который укрепляет нас, который помогает нам в общении с Богом, это хорошо. А дар, который способствует, чтобы мы служили другим, это еще лучше. То есть то, что индивидуальное, это хорошо, то, что благословляет нас, это хорошо, а то, через которое Бог благословляет всю церковь, это еще лучше. Это хорошо, когда Бог благословляет нас, наших отношений с Ним. Когда мы приходим в церковь, и мы молимся, и мы думаем о Боге, когда мы размышляем на Слово, и Бог благословляет нас, это хорошо. А это еще лучше, когда Бог использует нас, чтобы благословить другим. А вы с каким настроем приходите на богослужение? Только для того, чтобы получить? Только для того, чтобы Бог благословил вас? И вы приходите, или вы приходите еще с целью благословить других. Второй вариант более благословенный. Мы должны приходить на богослужение не только для того, чтобы получить, не только для того, чтобы я мог пообщаться с Богом, а еще для того, чтобы Бог мог бы использовать меня, чтобы благословить других. И смотрите, это может быть многими разными способами. Павел пишет о назидании. Может быть, что-то, которое мы говорим, которое Бог открыл нам в течение недели, что-то, которое мы читали. Может быть, это может быть в назидание другого человека. Они услышат то, что мы учились, и это будет назидание для них, это будет как пища для них. Это будет то, что даст им понимание чего-то, которое они раньше не понимали. Что-то, которое наставляет их на правильный путь. И это не обязательно, что вы стояли здесь вот перед микрофоном и поделились, когда есть возможность для этого. Может быть, это просто в частном разговоре, после служения, перед служением. Время общаться. Не торопитесь уходить из церкви, из этого здания, из собрания святых. Общайтесь друг с другом. Может быть, Бог может использовать вас, чтобы назидать кого-то. Может быть, это будет увещевание. Может быть, ваши слова могут быть ободрением для человека, который грустит, которому плохо, которому тяжело вот на сегодняшний день. И ваши слова, ваше слово ободрения может поднять его и дать ему новую силу. Бог может говорить через тебя. Приходите на богослужение не только получить, а служить. Об этом Павел говорит здесь. Что вот, дар языки – это хорошо, это то, что благословляет нас. А дар пророчества – это лучше. Потому что когда мы благословляем других, это хорошо, это лучше. Здесь тоже говорит нам что-то о том, что важно на богослужение. Богослужения бывают разные и фокусируются на разных. И бывают богослужения, где весь фокус, весь цель в том, чтобы поклоняться Богу. А в нашей традиции, в баптистской традиции, протестантской традиции, мы делаем больше упор на то, чтобы назидаться. И этот отрывок Писания говорит о том, что это правильный подход. Что мы приходим на богослужение не только, чтобы поклоняться Богу. Это дар языки, да, наше общение с Богом, наше поклонение Богу. И это хорошо. Но лучше пророчество, лучше назидание, лучше увещевание, лучше ободрение. Когда Бог говорит нам, когда мы услышим Слово вместе, и мы назидаемся вместе, и мы растем вместе. Это лучше. Об этом Павел пишет тоже. Когда была реформация в Западной Церкви, даже видно, что изменился вот этот фокус. Во время реформации восстановилось очень много, что было забыто до этого. Восстановился очень много приоритетов, которые утерялись в течение многих лет. Проповедь стала в церкви какой-то вот совсем маленькой часть. Даже при том, что богослужение было не на родном языке людей, которые там были, а на латинском языке, который мало кто понимал. Проповедь стала вот совсем маленькой частью богослужения. Когда случилась реформация, когда люди начали понять снова, что такое благодать, что такое спасение, что такое Слово Божие. Когда начали перевести Библию на языке, который был понятен для людей, тогда они начали даже строить церкви по-другому. Кафедры начали построить высоко, потому что хотели ставить высоко авторитет Слова Божия. Кафедры начали строить в середине церкви и не сбоку, потому что они хотели говорить о том, что Слово Божие центральное. нашем богослужении. Об этом Павел тоже говорит. Почему языки хуже, чем пророчество? Потому что пророчество – это назидание, это увещевание, это ободрение, это Слово Божие высказывается. И это то, что нам нужно, это то, что нам нужно на богослужение. Вокруг этого должно быть построено наше богослужение. Павел продолжает свой доказать, почему пророчество лучше языки, с 4 стиха. «Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет изъяснить, чтобы церковь получила назидание? Теперь, если я приду к вам, братья, я стану говорить на стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу? Когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением». Опять то же самое он подчеркивает. Говорит о том, что то, что общее, то, что назидает нас всех, это лучше, чем то, что назидает только одного человека. И Павел не думает, не мыслит узко только о пророчестве. И, может быть, почему я говорю про языки, это то, что назидает одного, пророчество – это то, что назидает всех. Почему мы можем делать выводы на нашу церковную жизнь, основанную на этом? Павел говорит об этом шире. Он говорит, если я приду к вам и говорю не на вашем языке, какая польза будет для вас? Но если я могу изъясняться, тогда могу принести откровение или познание, или пророчество, или учение. Пророчество только один, это целый список. А смысл, о котором Павел говорит, это то, что хочу вас назидать. То, что назидает церковь, это то, что важнее. Павел дает пример в 7 стихе. Он говорит о музыкальном инструменте. Что если ты будешь играть, и невозможно будет различить этой ноты, то это будет не музыка. Иногда люди спрашивают, ты можешь играть на музыкальном инструменте? Ну, я могу сидеть за пианино и хлопать по клавише, но это будет не игра на пианино. Это будет просто звуки. Вы не будете различить в этих звуках мелодии. Вы не будете различить в том, что я играю что-то толковое. Это будет просто звуки. Павел также говорит, что вот если говорят на непонятном языке, то а кто услышит мелодию? И также он говорит про трубу, что это был сигнал на войне для войск. Определенные ноты на трубе вызывал их, чтобы вышли, чтобы исполняли то или иное, или иное команду. Но если это нечетко, если это смазано, если это не слышно, если это невозможно различить, кто откликнется? Кто пойдет в бой? Кто будет исполнять то, что надо, тогда, когда надо? Так же, как разговор на языках, на иных. Это настоящая речь. Это имеет смысл. Но если мы его не понимаем, то какой толк для нас, как церковь? Какой смысл иметь это на богослужение? Нет никакого. Если я начал проповедовать на английском языке, мне было бы хорошо, мне было бы легче, мне не нужно было задуматься о том, как выразиться. Я бы просто говорил на родном языке. А какой толк от этого? Двенадцатый стих. «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. Эта мысль повторяется снова и снова. И даже эта фраза «назидание церковь» — это то, о том Павел заботится здесь. Это то, что дает преимущество такому дару, как пророчество, как проповедь. Это то, что это назидает церковь. И это смысл богослужения. Это почему мы собираемся вместе, чтобы назидаться, чтобы услышать от Бога, чтобы понять Его слова. И, братья и сестры, нам это нужно. Нам нужно назидаться. Нам нужно постоянно услышать от Бога. Нам нужно, чтобы каждый раз, когда мы были вместе, мы получили что-то от Его слова. А сколько мы готовимся к этому, к богослужению? Сколько мы посвящаем время в молитвы, может быть, перед богослужением, чтобы Бог открылся нам, чтобы Бог открыл нам Его слова. Сколько мы берем эти отрывки Писания и читаем их. По крайней мере, когда мы идем по Коринфянам, мы знаем, что будет следующее. Мы закончили на определенный стих, и следующая проповедь будет с этого стиха. Мы можем брать эти слова, мы можем брать Библию и читать дальше, чтобы нам понять, чтобы нам лучше воспринимать, чтобы мы назидались, когда мы собираемся вместе. Понятно, что проповедник должен готовиться к богослужению. Тот, который ведет богослужение, должен готовиться, музыканты готовятся. А готовимся ли мы, как слушатели? Мы тоже можем готовиться. Мы тоже можем в молитве быть открыты к Богу и готовиться к богослужению, чтобы назидаться, когда говорится слово. Павел не критикует их желание иметь их ревность к духовным дарам. Он их перенаправляет. Он перенаправляет их на назидание церкви. Не думайте об этих дарах, что они только вот для вашего назидания, для вас лично. Ревнуйте о дарах, но думайте о них как способ, как средство назидать церковь, чтобы церковь росла, чтобы служить другим. Эти дары даны вам не для того, чтобы прославиться, как некоторые телепроповедники или люди, которые ездят по странам и проводят там кампании, где они собирают народ, исцеляют или что-то, и все это вот им или в карман, или просто в славу, в известность. Люди используют эти дары, чтобы служить себе. А они ведь должны служить церкви, должны служить каждому в назидание церкви. К этому Павел направляет. Единственный случай, где язык может служить церковь, это когда идет истолкование. Это 13 стих. «А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования». Мы об этом в следующий раз поговорим побольше. И следующие два стиха, они как бы не идет по ходу. Мысль идет с 13 по 16, как бы от 13 стиха он переходит на 16 стих и заканчивает этот мысль, продолжает этот мысль. А 14 и 15 как бы отдельно стоят. «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом». Молиться на языке – это не как обычная речь, где ты думаешь, что говорить, и говоришь, и этим занят свой ум. А говорить на языке – это дух говорит через тебя, а разум при этом не занят, об этом Павел пишет. И это говорит нам что-то об этом даре. Тоже многие сейчас учат говорить на языках. Я видел это, что говорят там, вот, ну, просто начинайте говорить, говорите вот какие-то вот бессмыслицы и не задумайтесь об этом, и Бог даст вам этот дар. И буквально учит человек говорить на языках. Ну, а как можно учить то, что делается не умом? Это невозможно. Это значит, это не Божий дар. А если надо учить человека, тогда речь идет о чем-то другом. Это тоже говорит о том, что здесь не, речь не идет о каком-то человеке, который в трансе. Вы знаете, что в многих религиях, наверное, во всех религиях есть этот дар языков. Это есть среди индуистов, это есть среди мусульман. А среди мусульман это проявляется среди суфистов. Это те, которые мистики. Это те, которые тоже вот крутятся кругами, чтобы было какое-то вот явление в голове. Это они же говорят на языках. А здесь это уже какое-то, не знаю, больше похоже на какое-то бешеное явление. Что люди говорят на языках и вообще неуправляемы. Они сами не управляют этот дар. Они сами не отвечают за свои слова. Это какой-то экстаз. Это человек как-то в трансе, в другом состоянии пребывания. А то, что Павел говорит здесь, говорит нам о том, что этот дар, настоящий дар, подлинный дар от Духа Святого, это не такое. Потому что человек может управлять свой ум в этот момент. Он может контролировать свои мысли при этом. Он говорит, но это не человек, который в экстаз, который вот глаза закатились, и он какой-то вот нечеловеческим голосом говорит. Нет, человек при этом управляет свои мысли. Это тоже поможет нам различить подлинного от подделки. Но Павел нашел решение. Ну, раз мой разум не занят сам процесс речи, то буду направлять свои мысли к Богу, буду молиться умом одновременно. Так что я буду и духом молиться, и умом буду молиться. Хорошо, 16 стих продолжает с 13-го, и Павел говорит, что «Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдно, как скажет амин при твоем благодарении». То есть ты что-то говоришь на языках, а как другой может говорить амин? Они не понимают, что ты говоришь. Как они могут согласиться с этим? Амин переводится как «да будет так». Это знак своего согласия. А как мы можем согласиться с тем, что мы не можем понять? Я когда-то жил на Филиппинах на один год, и там несколько официальных языков. Один из них английский язык, и почти все знают английский язык. А родной язык для многих – это тагалог, это другой язык. И там, где я учился, в команде, где я работал, ребятам было проще общаться на этом языке, на тагалоге. И несколько раз повторился такое, что вот они разговаривают о чем-то на своем языке, а потом обращаются ко мне, и «Дэйв, ты что думаешь об этом?» И я как-то... Потому что весь разговор я пропустил. Это был не на моем языке, я его не понимаю. А потом обращается, и какое твое мнение? И также Павел пишет про молитву. А как мы можем сказать аминь, если вот здесь все нам непонятно, мы ничего не поняли, а при этом мы соглашаемся. Да, и аминь. Об этом он пишет. 18 стих. «Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками». Павел имел этот дар. Но заметьте, что каждый раз, когда он что-то говорит об этом, следует слово «но». Есть какие-то условия, есть какие-то ограничения. Вот я благодарю Бога за то, что Он дал мне этот дар, и больше всех вас, но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. Я посмотрю в оригинале, посмотрю, потому что на английском переводится слово это «тму» как 10 тысяч. Ставится цифра. И в оригинале действительно цифра стоит. 10 тысяч. Что «тма» — это вот 10 тысяч. Для тех, которые любят математику, значит, 5 слов понятных равняется 10 тысяч слов непонятных. То есть 2000 раз более полезны говорить понятными словами, чем непонятными словами. А, может быть, здесь математика неуместна, но, тем не менее, это дает нам понять приоритеты Павел. Насколько сильно он предпочитает понятную речь. Насколько сильнее он предпочитает назидание всей церкви, чем назидание одного человека. Человек, который приходит на богослужение, чтобы просто сам назидаться. Или человек, который назидает всех. 2000 раз больше. Более предпочтительно. 20 стих. «Братья, не будьте дети умом, но злое, на злое будете младенцы, но по уму будьте совершеннолетны». Это очень хороший стих. Мне очень нравится эта мысль. Братья, не будьте дети умом. Не думайте, как младенцы. И мне кажется, здесь речь идет об эгоизме. О том, чтобы думать о себе. Это свойственно для маленьких детей, думать только о себе. И сначала маленький ребенок, он думает только о себе. И до определенного возраста ребенок предпочитает играть с самим собой. И мы все видели, что маленькие дети забирают без задней мысли, забирают у других игрушки. Они при этом не хотят отдавать свои игрушки. И потом как бы есть то, что мы называем, не знаю, возраст социализации, где им начинается нравиться играть с другими. А вот этот эгоизм, если не бороться с этим, она остается. Она остается и взрослым человеком, она проявится. И мы, каждый из нас знает, что это и в нас проявляется, что это борьба, чтобы поступать не по своему эгоизму, не смотреть на свои интересы, не ставить себе выше других, а служить другим. Это даже для взрослого человека борьба. Но это признак зрелости, и тем более духовной зрелости, когда мы можем думать о других людей, когда мы можем любить других и не думать только о себе, и не только любить себя, и не только к себе притягивать. Об этом Павел говорит, что языки – это дар, который служит тебе, который назидает тебя, а пророчество, проповедь, наставление – это то, что служит всем. Это зрелость, когда мы думаем о всех. То, что касается злое, будьте младенцы. Лучше не знать об этом. Лучше быть, как наивный ребенок, который еще ничего не видел и ничего не знал, и плохих слов его еще не учили, и не понимает, как мы защищаем детей от таких вещей. Не пускайте их в кинотеатр до определенного возраста, чтобы смотрели какие-то вещи. Мы, как родители, оберегаем их от этого. Дабы даже самые отъявленных матерщинников ограничивают свои слова, когда они видят, что рядом ребенок. Старайтесь остаться такими, такими невинными. Для многих из нас это, конечно, это поздно. Но Павел призывает к тому, чтобы будьте младенцами относительно к злу. Лучше не знать об этом, лучше подальше держаться от этого. Лучше ограничивать себе, как мы ограничиваем и берегаем детей от зла. Держитесь подальше от него. Вот в этом, вот этом надо быть младенцем. А то, что касается служения, то, что касается нашей любовь к другим, наше служение к другим, вот в этом надо быть взрослым. В этом надо действительно служить другим и жертвовать собой ради них. И это, мне кажется, хорошо и тоже то, что Павел говорит. Говорит, что пророчество – это лучше, чем языки. Языки назидают одного человека, а пророчество назидает всю церковь. К этому Бог призывает нас, к тому, чтобы назидаться вместе, к тому, чтобы питаться вместе. Мы нуждаемся в Его Слове, мы нуждаемся в этом назидании. И Бог благословляет нас, когда мы можем служить другим. Это больше благословения, чем просто приходить на богослужение и получить назидание. Быть благословением для других – вот это больше благословения для нас. Давайте мы вместе помолимся. Господь, я благодарю Тебя за Твое Слово. Я благодарю Тебя за то, что Господь, она, хотя было написано Коринфской церковь, она может говорить и нам сегодня. Дай нам, Господь, действительно воспринимать то, что Ты говоришь нам. Дай нам, Господь, достигать любови. Дай нам, Господь, действительно ревноваться о духовных дарах, о служении другим. Дай нам, Господь, не быть в этом младенцами, а быть зрелым в служении. Но что касается зло, действительно быть младенцами. Пусть это останется в нашем прошлом. И дай нам, Господь, развивать в настоящем наше служение друг друга, нашу любовь друг к другу. Мы просим и молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.